Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с выдающимся, на мой взгляд, поэтом современности Мариной Кудимовой. Здравствуйте, Марина Владимировна. Рад вас видеть еще раз в нашей студии. В прошлый раз мы с вами говорили о поэзии, о творчестве, о писательском ремесле, если можно так выразиться, в прошлые времена, еще советские и нынешние. Сейчас бы хотелось поговорить о вашем творческом пути, потому что нам интересно вы как личность, как человек. Много споров было вокруг вашей поэзии на рубеже 70-х, 80-х. Я это помню. Тогда еще была литературная критика. Тогда внимательно следили за творчеством молодых, так называемых, поэтов. И вообще за тем, что появлялось новенького и интересного. Сейчас таких споров мало. Я знаю, что вы в последнее время активно публикуетесь, выходят одна за другой ваши книги, не только поэзии, но и прозы. Но интересно все-таки, что вас в конечном итоге сформировало как творческого человека. Вот для некоторых людей, которые начинают свой творческий путь, это действительно интересно. Потому что для меня, например, я всегда искал примеры людей. Вот как было у них, как складывалось у этих людей. Ведь вы же стали поэтом не от рождения. Ведь вы же стали писать то, что вы пишете, сложнейшие, на мой взгляд, поэтические тексты, которые легко читаются, но трудно понимаются. Это особо, я еще скажу свое ощущение от ваших стихов. Когда это возникло у вас, ощущение того, что вы можете писать? Это что возникает в детстве, это что возникает в юности, в какое время?
Ну, мне известна масса вариантов, в том числе и такие, когда это возникало у людей моего нынешнего возраста, скажем, там, на седьмом десятке лет. Я знаю людей, которые начинали писать после 60-ти. Но меня как-то, значит, как-то так получилось, что для меня это был с самого детства, а точнее вот с 9 лет, когда я написала первый стишочек какой-то, это был, не знаю, наиболее органичный способ высказывания, скажем так. Мы все в той или иной форме с миром разговариваем, не только со своими близкими, да, с теми или с тем, кого мы пока не осознаем, но чувствуем его присутствие. Мы как-то с ним общаемся, разговариваем. Для меня было проще всего говорить вот в стихах.
Это было что-то вроде дневника?
Или это что? Было, ну, скорее, отклика. Все-таки это был отклик вот на то, что на тот круг мыслей, на тот круг чтения. Я читала очень много. А как это появилось? Вы знаете, я ничего абсолютно нового не скажу. Вот у меня есть два ориентира. Это моя семья, прежде всего дедушка и бабушка, которые мне, они были, дед особенно был великим книгачеем, которые мне привили не просто любовь к чтению, да, а невозможность без этого жить и обходиться.
Перебью. У вас есть произведение «Желтая миля», где вы написали: «Отсутствие телевизора заставило меня рано научиться читать».
Да, вот. Это правда.
А сейчас, позабыв массу важнейших сведений и спутав кучу событий, я храню в памяти крохотную заметку из журнала «Огонек» конца 50-х. Что имеется в виду?
Ну, вы знаете, значит, дед мой, как и огромное количество людей его поколения, он 1898 года рождения, царицынский казак, очень грамотный, очень толковый. Он умудрился завоевать любовь моей бабушки, которая из дворян и окончила Тамбовский институт благородных девиц. Этот простой, значит, казаческий парень, красавец, покорил ее сердце, что меня никогда не удивляло, потому что он и мое сердце покорил с самого рождения. Он, понятно, претерпел судьбу многих людей своего поколения, был арестован и осужден уже после войны. И я росла на поселении уральском. У деда было поражение в правах, хотя он, значит, уже был не в лагере. И на этом поселении были совершенно удивительные люди. Я думаю, что если бы сейчас вот так мне бы выбор был предоставлен, вот с кем общаться, да, я бы сказала, пожалуйста, отвезите меня опять туда.
Это где-то в регионе Тамбова, я правильно понимаю?
Нет, нет,
вы уже переехали.
Это Тамбов, Тамбов – это родина моих родителей, скажем так.
Родители, понятно.
А дед и бабушка оказались там волею судеб, просто потому, что дед, естественно, был военным и служил. Когда началась война, он успел маму, бабушку перевести из Воронежа. Уже правый берег был оккупирован, и вот-вот немцы должны были занять левобережье. И дед успел на грузовике их перевести в Тамбов. Так мы там оказались, собственно. Родители там, значит, они поженились уже после войны, и они там осели. И второе, вот после моей семьи, конечно, это Тамбов. Да. Абсолютно для меня
знаковое. Вы сказали однажды, что вы добрую половину своей жизни провели в провинции, в основном
да.
в Тамбове.
Я жила 35 лет в Тамбове. Горько сожалею до сих пор, что пришлось уехать. Так сложилась жизнь. И всякий раз, когда я навещаю свой родной город, я испытываю это, знаете, щемление в области сердца, потому что я понимаю, что неправильно, нельзя уезжать оттуда, где ты родился.
Такой вопрос. Была ли ваша семья православной, или она была более такой уже советизированной, так сказать? Когда вы столкнулись с пониманием мира, что он не трехмерен, а четырехмерен, скажем так?
Через бабушку очень рано. Дед и бабушка меня забрали, когда мне было 1.5 года. И, собственно, с тех пор я жила в этом мире и в этом ощущении, которое тоже было для меня как воздух. Православное ощущение мира. Для меня не было никакого зазора. Вернее, так, я прекрасно знала, что есть какая-то другая жизнь, где говорят по-другому, думают по-другому, ведут себя по-другому. Ну, допустим, в школе или на улице. Да? Но поскольку самым дорогим для меня было вот это наше гнездо, наш дом с книгами и иконами, то я знала, что моя жизнь там. А все остальное – это просто обстоятельства, в которых мне приходится так или иначе существовать. Ну, потому что в школу надо было ходить там и все прочее. Но все-таки осознанно, конечно, в церковь, хотя я с бабушкой всегда ходила, но я, как Марина Кудимова, все-таки я пришла в 16 лет. Так случилось, что я школу окончила очень рано и в 16 лет уже поступила в вуз. Тамбовский замечательный педагогический институт с прекрасными преподавателями, память которым я храню и любовь к ним на всю свою жизнь. И в 16 лет я пришла в храм.
Сознательно?
Сознательно, да. Вот. Но для меня, собственно, выбора никакого не было. Это был вопрос времени, вопрос срока. И, очевидно, наступил уже момент, когда все сошлось, понимаете, все слилось воедино. Не было, опять-таки, никаких не осталось трещин и, не знаю, дыр, в которые можно было проникнуть в другое измерение. Это измерение было для меня абсолютно естественным и единственным. И я считаю, что это огромное счастье. Это огромное счастье.
Приблизительно в это время вы начали интенсивно писать по стихи, да. И, как известно, очень много о вас, кстати, писал в своей жизни Евгений Евтушенко, да. который вас высоко ценил и постоянно каким-то образом, я не могу сказать слово «опекал», но как бы он вот следил за вашим творчеством, почему-то вы его просто потрясли. Он все время говорил, что я все время читаю стихи тамбовской поэтессы, извините, я применяю это слово, не всем оно нравится, тамбовского поэта Марины Кудимовой. Вот, она меня потрясает своими качеством своего языка, какими-то сложными конструкциями текстов. Это я сейчас утрирую, я не могу дословно процитировать. Но вы вдруг стали завоевывать Москву, то есть я имею в виду верха поэтически, потому что вас стали печатать. Как это произошло? Потому что не всем поэтам это удается, не всем такое счастье выпадает, чтобы их начали печатать в раннем возрасте.
Вы знаете, это все абсолютно промыслительные какие-то вещи, таинственные. Я не могу их объяснить. Я могу только вам сказать совершенно искренне, что я никогда не отличалась большим усердием в пробивании собственных творений.
Да что можно пробить, будучи студентом Тамбовского пединститута?
Ничего.
О чем вы говорите?
Нет, можно,
в советское
знаете,
это время.
Нет, можно пробить, там, не знаю, доклад на научной конференции в Саратове.
Ну,
это
да,
самое
да,
большее.
Да, да. Издать книгу в Москве нереально.
Да, это действительно так. Это действительно так.
Тогда.
Между тем, сейчас уже можно все это говорить, потому что, к сожалению, моего дорогого Евгения Александровича уже нет с нами. А я отказалась, скажем, от его предисловия к первой книге. А он мне очень долго, до конца своих дней, Евтушенко мне пенял за это. Ну, шутливо, конечно, пенял. Почему я это сделала? А мне казалось, что нужно показать себя, а не автора предисловия. Потому что понятно, что в те времена книгу с предисловием Евтушенко прочли бы все. А самое-то интересное, что первая книжка...
В те времена это начало 80-х.
Это начало 80-х, угу. Да. Я лежала в родильном доме, родила дочку в 80-м году. И тогда, значит, там муж в окошко мне прокричал, что пришла телеграмма, что поставили в план мою книгу. А вышла она в 82-м году, потому что тогда... тот непрерывный конвейер книгопечатания был такой, что да, что еще пришлось ждать полтора года.
Да.
Вот, значит, ну самое интересное это вот что. Какую-то никому неизвестную, значит, девчонку из Тамбова напечатали в крупнейшем московском издательстве «Молодая гвардия» тиражом 15 тысяч экземпляров. Угу. Вот сейчас можно это себе вообразить?
Нет, конечно. Нет. 500-200 экземпляров.
Понимаете, да? Причем я знаю совершенно точно, потому что я, слава богу, за свою жизнь все-таки объездила практически всю Россию. Да? Я знаю, что это моя первая книжка, черная, «Перечень причин» она называлась. Она есть до сих пор в каждой районной библиотеке, где мне доводилось выступать, не говоря уже о крупных городах. То есть процесс книгораспространения был налажен так...
Идеально.
Идеально.
Книга в течение...
Ни одной воинской части не было. Куда бы эта книга ни попала?
Книга в течение месяца появлялась в 100 советских городах российских.
И вот это, конечно, поразительно. И боюсь, что к этому мы никогда уже не вернемся. И это не значит, что я, опять-таки, там за себя как-то переживаю. Да у меня все в порядке. Мне удалось... Повезло мне во многом. И в главном повезло, потому что имя... Накопление имени, да, вот удельного веса какого-то, а все-таки произошло вот в те годы.
Ну,
и
я...
где сейчас можно с полным правом, все-таки было много хорошего. И это хорошее первым делом выкинули из культурного обихода. Я сейчас не говорю ни о чем, кроме культуры.
Да, понятно. Но у меня такой вопрос. Вот тот же Евтушенко, вот есть такая его цитата. «В поэзии Кудимова есть нечто кентаврье», от слова «кентавр». То есть он имел в виду, так сказать, мифическое существо, когда говорил немного раз о сложности вашей поэзии. Я бы сказал так, что вы и человек довольно такой какой-то сложный. То есть вот это выражается в стихах. Вот для меня ваша поэзия – это большое количество согласных букв, которые собраны и стоят каким-то очень мощным строем, причем в какой-то определенной иерархии. Мне не хватает все время гласных. Это мое личное ощущение. Да? И здесь какая-то большая работа. И, как говорил Епифаний Премудрый, который был автором «Жития преподобного Сергия Радонежского», он говорил, что это техника, вернее, ремесло писательства – это ремесло плетения словес. Известно, что вы когда-то были инициатором сбора подписей в защиту переименования города Загорска, да, в Сергиев Посад.
Да.
Вы чуть ли не лично собрали что-то около миллиона подписей.
Да, так и был.
Вот. Вот это плетение словес, Сергий Радонежский, согласный строй согласных букв. Это все ваше и сейчас? Вы все время это сохраняете? Или у вас есть какой-то прогресс в творчестве? Вы чувствуете, что вы меняетесь?
Вы знаете, нет, я, конечно, меняюсь. Меняюсь, прежде всего, как личность, как человек. Меняется возраст, меняется взгляд на мир. Он становится более спокойным. Страсти уходят, чему я искренне рада. И так далее. Но что касается согласных, наверное, вы правы. И я даже могу догадаться, откуда это. Я думаю, что это от польских корней. Угу. Мои предки по линии бабушки родом из Вильны, они абсолютно русские, православные, но тем не менее они жили в языковой среде, где было очень много польского, литовского языка, идиш, очень много было, там евреев жило в Вильно. И я думаю, что это оттуда. У меня в семье мои бабки говорили по-польски. Это был их домашний язык. Они выросли в нем.
А мне так всегда казалось, что, знаете, как в древнерусских рукописях, в церковнославянских книгах есть понятие титул.
Это само собой.
То есть сокращение букв. Гласные вылетают, согласные остаются.
Это само собой, но это все-таки уже более позднее, потому что церковнославянским или старославянским, как назывался в учебной программе, этот язык я, конечно, увлеклась уже в институте. У нас была совершенно замечательная преподавательница, и мои бедные девочки-сокурсницы мучились и с ума сходили, не понимая ничего. А для меня это был родной язык. Я очутилась вдруг в стихии абсолютно родного языка, этих корней. Конечно, конечно, есть и это. Но мне кажется, что мы недооцениваем просто вот славянские корни в русском языке и свои собственные. Ведь, понимаете, идея объединения всех славян, она же не случайно не на пустом месте возникла. Она возникла, конечно же, на общности языка прежде всего. Прежде всего. Из этого ничего не вышло, к большому сожалению. Но мне кажется, вот смотрите, когда Мицкевич, великий польский поэт, приехал в Петербург, его все понимали без переводчика. То есть близость, понимаете, была такая. Он читал всем в салонах петербургских, никто не требовал переводчика. Все русские государи прекрасно знали польский язык, потому что это были абсолютно общие корни. Мы это все потеряли. Потеряли. Мы не понимаем ни чехов, ни сербов, ни хорват, никакие славянские народы. И, к сожалению, трагедия, которая происходит между русскими и украинцами, она и с этим тоже связана. Она с этим тоже связана. А уж что происходит внутри русского языка, нашего родного, это просто сердце, конечно, кровью обливается, потому что язык нивелируется, он заслоняется огромным количеством совершенно ненужных заимствований. Русский язык абсолютно органичен, он все приемлет. Он все в себя всосет, перемелет и сделает своим в конечном счете, да? Но то, что происходит сегодня, на мой взгляд, это во многом процесс сознательный. Это процесс американизации, так называемый, да, когда самые простые русские слова вдруг ни с того ни с сего заменяются почему-то американизмами. И молодежь с удовольствием это подхватывает, потому что молодежь, она любит все новое и экстравагантное, скажем так. А русский язык, который по мере преобразования реформ школьных уходит все больше на периферию и в среднем образовании тоже. И в результате школы выпускает человека, который говорит на родном языке, как на иностранном.
Вы, значит, уходит на периферию, где она лучше сохраняется, это имеете в виду?
Конечно. Но в крупных городах процесс очень, на мой взгляд, трагически.
Я не вижу особой беды в этом, но я не буду вступать в дискуссию. Знаете почему? Я считаю, что русский язык один из редчайших языков на планете, который имеет статус международного. Английский международный, арабский международный.
Конечно.
Китайский нет, французский нет, итальянский нет, немецкий нет, а русский – да. И поэтому он должен заимствовать, вернее, не должен, а неизбежно заимствует огромное количество иностранных терминов, чтобы продолжать быть на уровне международного. И он будет таковым
абсолютно
в ближайшие десятилетия.
Абсолютно с вами согласна.
На нем говорят огромное количество людей.
Абсолютно с вами согласна, но могу на это возразить, что, допустим, чудесная девочка, дочка моих друзей, вот я прихожу к ним в гости и застаю ее в слезах. Что случилось? Им задали Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Она не понимает.
Она не понимает ничего.
Ужас.
Она плачет. Говорит, я ничего не понимаю, объясните мне. И мне пришлось переводить ей Гоголя в другой языковой...
На современный русский язык.
Совершенно верно. В другой языковой пласт и рассказывать его, условно говоря, языком Стивена Кинга. Ну, что-то такое, да, там страшное.
Ну, да, ужастик
такой, да.
Простой ужастик.
И она сказала, так это же прекрасно, это же очень здорово. А почему же я не понимаю? Она не понимает языка. Вот о чем я говорю. Потому что все равно эталонным, безусловно, эталонным языком русским является язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова. Вот в этой, как бы, да, в этом спектре только человек, ориентирующийся, может сказать: да, я носитель русского языка.
Марина, следующий вопрос таков. Вы много занимались переводами. Я знаю, что у вас грузинского, у вас был даже какой-то период, когда вы вдруг так активно...
Да, очень большой.
Вот, разные другие языки, и это раз. Продолжаете ли вы, и нужно ли это сегодня кому-то? И в связи с этим же вопрос такой. Вы вдруг стали, вернее, не вдруг, конечно, это было и раньше, но в большом количестве стали писать прозу. И, на мой взгляд, замечательно. По этой причине спрашиваю, так сказать, вы все еще считаете себя поэтом, или все-таки вы уже больше прозы? Переводы и проза.
Что касается переводов, то, конечно, среди огромных наших потерь, культурных и литературных, есть и эта потеря. Мы потеряли великую, величайшую школу перевода. Я не знаю в мире прецедентов, да, когда бы целая плеяда лучших поэтов наравне с собственным творчеством занималась бы переводами народов, которые втянуты, так сказать, исторически в нашу орбиту русскую. Это потеряно. Но представьте себе, что вдруг несколько лет назад мне стали поступать предложения о переиздании переводов.
Угу.
Конечно, скорее всего...
То есть проснулись какие-то другие народы, которые хотят себя продвигать,
да,
а переводы есть, но просто о них забыли.
Совершенно верно. Более того, народы, которые заново осознали, что исключительно через русский язык они становятся достоянием огромного читательского большинства.
Выходит на международный
совершенно уровень. Верно. Что вряд ли кто-нибудь, кроме специалистов, будет изучать, например, грузинский и армянский алфавит.
Да.
Как известно, древнейшие алфавиты мира, которые требуют сверхусилий. Представьте себе, что я учила грузинский язык и занималась в университете. И я знаю, о чем я говорю. Это тяжелое дело, как все архаические древние языки.
Ну, японский, например, тоже тяжело учить.
Тоже
не международный язык.
Да. Вот, значит, это понимание заново приходит, чему я очень рада. Не могу сказать, что я, если поступят какие-то предложения, заново засяду за переводы. Сейчас просто наступил другой возраст, и в том числе возраст души, и совершенно она другого, другие потребности у нее. Что касается прозы, я думаю, что это перевод дыхания, не более того. Конечно, я по природе, по натуре остаюсь поэтом. Я вижу мир как поэт, я его мыслю как поэт. А проза – это другой способ дыхания. Я не вижу сейчас уже таких больших коренных отличий между прозой и поэзией, особенно русской. Вот. Я вижу просто длину дыхания. Это как, знаете, бегун на 100-метровую дистанцию и марафонец, который там 48 километров. Вот примерно такая разница. Они, понятно, да, что они легкие свои и весь организм по-разному распределяют на 100 метров и на 48 километров. Вот так между стихами и прозой. И наступил, я думаю, момент просто что-то рассказать, о чем-то рассказать. Много чего случилось за жизнь.
Хочу спросить вот о чем. Положение современное, положение писателя, в частности поэта, мы чувствуем, что статус как-то немножечко понизился. Раньше это были довольно уважаемые и ценимые обществом люди.
Сейчас не всегда по заслугам.
Не всегда по заслугам, да, но тем не менее. Сейчас это немножечко все по-другому. Как вы ощущаете себя в современном мире, так сказать, ваш престиж, вернее, престиж вашей профессии, ваше ощущение того, что в каком положении вы находитесь? Приведу один простой пример, и не буду называть имен, но с самого верха однажды прозвучала фраза, что вы жалуетесь, писатели, ведь на самом деле сейчас рынок, и если вас не покупают, и вы плохо живете, это означает то, что вы плохо пишете. Но возникает тогда ощущение, что тогда нужно писать на потребу публики. То есть, например, эротические романы или детективы. Тогда и вас будут читать, и покупать, и вы будете зарабатывать. А серьезная эта литература не может принести такого сегодня. Что делать? Как вы выживаете?
Ну, по-разному. Это, значит, долгая история, никаких передач не хватит рассказывать о том, чем пришлось заниматься для выживания. Знаете, должен сказать, что так или иначе все эти занятия были связаны с писанием или преподаванием. Вот писанием чего и преподаванием где и как – это совершенно, значит, отдельная тема.
Я не жалуюсь
ни на что. Я абсолютно уверена, зная изнутри, зная всю изнанку писательской жизни и дрязг, в которые писатели сами себя загнали, что На 90% писательское сообщество виновато в своих бедах сам.
Вы даже руководили одним из союзов писателей в 90-е годы, да, который был создан. И не знаю, существует ли он. Да, существует до сих пор.
Ну да, наверное, существует. Просто мне эта тема уже совершенно сейчас неинтересна. Вот, во многом писатели виноваты сами. Прежде всего в том, что они очень легко пошли на поводу у этого самого рынка. Очень многие сдались, так сказать, на его милость. И я не вижу никакой отчаянной борьбы и сопротивления. Но я не говорю, что писатели, понимаете, должны сесть в танк или там...
Ну, да, бегать на демонстрации. Нет,
боже упаси, я не об этом говорю. Есть культурное сопротивление, да?
Да,
оно было всегда.
Сопротивление с помощью качества
конечно,
своего труда. Да.
Конечно, это так. С помощью качества своего труда и с помощью механизмов, которые объясняют в том числе и власти, почему в том числе и политически важно иметь... отряд писателей, не то, что которые пишут на потребу, так сказать, политическую, нет, речь не об этом, иметь писателей, которые имеют имя и имя международное, как это было всегда.
Или создают фундамент это, общества.
Совершенно
да.
верно. Это в том числе и нравственный фундамент. Это во все времена было, и я думаю, что к этому вернется. Обязательно, так сказать, судьба виток совершит, и к этому делу вернется. Другой вопрос, останутся ли к тому времени писатели достойны войти вот в эту обойму, определяющую лицо
национальной литературы. Не вымрут ли они? Да?
Не вымрут или не переродятся ли окончательно. Сегодня, когда литература входит вот в эту безбрежность вседозволенности, да, и когда необходимые, ну, потребности, якобы, мнимые потребности вот этого литературного рынка определяют несколько людей, скажем так, захвативших монополию на издание книги, этого быть не может. Но это не значит, что этого не будет завтра. Я думаю, что государство рано или поздно это обязательно
проснется,
осознает. Обязательно.
Марина, ответьте на последний вопрос, который очень важен. Все-таки и для вас, в первую очередь. Вы написали что-то самое главное в своей жизни, или это еще впереди?
В стихах, я думаю, написала. В произношении.
Ну что же, удачи вам и творческих успехов, и осуществления вот этих замыслов, которые все-таки у вас еще есть. Слава Богу, пока вот есть замыслы, живет творчество и творческий человек. Напомню, что в гостях у нас была Марина Владимировна Кудимова, русский поэт, прозаик и публицист. Спасибо вам большое за очень обстоятельную беседу о современной литературе и о вас в том числе. Надеемся
Спасибо.
Увидеться еще
Спасибо,
раз.
Спасибо, что не забываете.